Предисловие. О том, что моя мама родилась в Китае, я узнала случайно, лишь где-то в 15 лет. В 80-е годы о таких вещах не принято было говорить, родственные связи с зарубежными родственниками не поощрялись, да и само рождение за границей было чем-то странным. При этом я всегда знала, что мой дед прекрасно говорит и пишет на китайском и японском языках. У него был небольшого размера толстенький словарик на китайском, и иногда он объяснял нам, внукам, те или иные иероглифы. Переводил, что говорят радиоведущие, на случайно пойманный приемником китайской радиостанции. Показывал, как играть в кости и китайские шахматы, синцы. Откуда он все это знал и почему ничего не рассказывал? В детстве об этом не задумываешься, ведь впереди вся жизнь, и кажется, что все еще сможешь успеть. Уже после смерти деда, бабушка отдала мне дневники, что он вел. Они рассказывали о его жизни, впечатлениях, первой любви, о возвращении на родину в СССР, о моем рождении. Одним из его друзей был Георгий Георгиевич Пермяков, личный переводчик последнего китайского императора династии Цин Пэу, и с которым он познакомился еще в Китае. Он был знаком с дневниками деда и даже предлагал ему помочь с публикацией, но смерть деда, а потом и развал СССР, не позволили сразу это сделать. Сейчас, вновь и уже осознанно перечитывая дневники деда, невольно сравниваешь свои и его взгляды на тот период. Понимаешь, насколько сильно поменялся мир, мировоззрение людей, произошла переоценка каких-то ценностей. По-новому понимаешь причины поведения деда и бабы, их жизнь с оглядкой. Дневники рассказывают о детских воспоминаниях деда, его юности и зрелости. Данная книга – это первый дневник из четырех, доставшихся мне от деда. Вполне возможно, что еще живы те, кто волей судьбы оказался в 20-60-х годах Хах века в Китае и переживал похожие события. Данная книга позволит им освежить воспоминания. Ну а остальным читателям даст возможность узнать немного о жизни вынужденно оторванных от родины русских казаков, живших в Китае. О том же, насколько изменились взгляды на жизнь в тот период, судить вам, дорогие читатели. Приятного чтения! Начал писать 20 декабря 1975 года. Посвящаю детям и внукам. О прошлой жизни их отца и матери, и деда с бабой. Прапрадеды и деды. По всем историческим данным и из рассказов стариков, а также первых поселенцев, село Кедрово-Вяземского района заселялось где-то в середине Шиха столетия, точнее в 60-70-х годах. Расположено оно к югу от Хабаровска, по Транссибирской железной дороге и автомагистрали Хабаровск-Владивосток. Если ехать поездом, то нужно сойти на станции Котиково и где-то 10 километров автобусом ехать до Кедрова. Город Вяземск считался раньше уездом и получил свое название в честь русского инженера Вяземского, руководителя по сооружению Уссурийской железной дороги. До заселения русскими эти земли были ничейные. И вот забайкальские казаки первыми основали здесь опорные поселения, станицы. К их числу относились Винюково, Кедрово, Булдаково, ныне Забайкальское, Кукелево, Ланчаково и другие. По первому заселению село Кедрово оказалось на затопляемой пойме и пришлось переселиться ниже по Уссури километров на 7 на самом берегу реки. Вот в те годы и поселилась там семья Горячкиных, пришедшая из Забайкалья. Первым из Горячкиных был дед Иван, его брат Павел. Это были физически сильные, выносливые, ко всему привыкшие, видевшие всякие невзгоды люди и, по-видимому, не от хорошей жизни, рискнули они проделать в те времена свой нелегкий путь, начиная с берегов Шилки и пройдя до верховья реки Уссури. До устья Уссури сплавлялись паромами из леса или большими лодками, халками. По Уссури нужно было идти против течения. Халки цепляли веревкой за нос лодки или мачтовницы, и несколько мужиков, а иногда и баб-казачек, засучив гачи штанов или заткнув длинные юбки за пояс, тянули суда, груженные скарбом и запасами продуктов, а иногда малыми детьми, стариками или больными. Словом, теми, кто не мог передвигаться самостоятельно. Берега были измыты тальником, забиты наносником. Иногда на пути появлялась протока, широкая и глубокая, часто приходилось переплавляться с левого берега на правый или наоборот, в зависимости от того, по которому удобнее тянуть бичеву, или где удобнее основать табор для ночевки, а может и подневать, половить рыбы, убить дикого мяса. Козу, кабана, чего здесь в те времена было в изобилии. То там, то здесь пролетали стаи уток, гусей или фазанов. Питаться было чем, одно плохо, что не было оружия. У деда была старая берданка. У некоторых набивнушки, дробовые ружья и даже была кремневка. Добывали дичь кто как мог. Рыбу поймать не составляло трудностей, ловить можно было даже руками. Рыба была всякая, попадалась даже такая, которую не знали, как называется. Потому как в реках Забайкалья такая не водилась. По дороге попадались орочены, гольды, местные жители, обитавшие здесь. Они жили в балаганах, искусно покрытых соломой или пыреем в рост человека. В верхней части отверстие в виде люка для дыма, посередине поддерживался очаг, а кругом костра находились охотники с их семьями. Одежда состояла целиком из шкур диких животных и из кожи киты, красной рыбы. Нитками служили сухожилия и жилы, специально обработанные и свитые в нити, очень крепкие и тонкие. Женщины-ороченки очень искусно шили и вышивали одежду и обувь, алачи, и так далее, работа мелкая, с разными рисунками и орнаментом, придуманным самими вышивальщицами. Оружия у местных жителей было мало, в основном луки и стрелы с каменными и бронзовыми наконечниками. Копья на длинном шесте с поперечиной у острия, с копьем ходили на медведя и кабана, у немногих были кремневки и берданки. Попадались и юрты, покрытые шкурами. Словом, первобытный образ жизни. Командовал семьей или родом один из старейшин. Помогал ему кто-нибудь из самых достойных смелых охотников, умеющий ходить на медведе один на один, и, конечно, меткий стрелок, который мог попасть с первой пули в глаз белки. Встречались шаманы, которые держали власть и своей верой убеждали, что от их силы зависит судьба охотника. Они брали дань, якобы за спасение от болезни, для хорошей охоты, удачной, или за то, что отгоняли злых духов от несчастий и бедствий. Конечно, шаманы жили гораздо зажиточнее, чем рядовые охотники. По левому берегу Уссури очень редко, но попадали фанзы, землянки, балаганы китайцев, рыбаков, промысловиков пушнины, птицы и так далее.